Привет!
Это подкаст «Токи-доки»,
где мы разрушаем стереотипы о документальном кино и говорим с представителями киноиндустрии о будущем, настоящем и прошлом дока.
Ведущие подкаста, режиссеры и преподаватели документального кино
Надежда Задорожняя
и Николай Викторов.
Осторожно! Подкаст бесповоротно влюбляет в док. Как ты считаешь, порно — это документальное кино?
Экспериментальное кино занимается тем, чтобы исследовать не то, что рассказать, а то, как это рассказать.
Позлись! Давай! Уйди в эту эмоцию! Позволь себе это!
Надя, ты абьюзер, насильник!
Поехать на Донбасс, как Расторгуев поехал в ЦАР. Просто я слишком слабая. Я не могу себе это позволить.
Это был худший секс в моей жизни. Мне кажется, это самый панковский выпуск из всех, что мы записали.
Я съела вкусное яичко. Готова общаться. Интересно, каким будет этот выпуск?
Каким же он будет?
Каким же он станет?
Ты знаешь, я на самом деле подумала о такой вещи. Я считаю себя адептом архивации. Вот, я считаю, что всю жизнь, которую ты проживаешь, ее надо самостоятельно всячески фиксировать. И если ты сам свою жизнь не фиксируешь, то никто ее, кроме тебя, не зафиксирует на самом деле. А еще есть такой прикол, то что я, например, намного больше помню воспоминаний из детства, чем из, например, позапрошлого года. И я понимаю, что чем старше я становлюсь, тем меньше у меня остается воспоминаний, и поэтому тем больше появляется важность их запоминания. Возможно, даже без детских фотографий я бы проще бы прожил, чем без фотографий себя там 2-3-летней давности. Вот. И я вдруг понял, что наши вот эти вот разговоры перед каждым выпуском, они очень круто архивируют мои какие-то ощущения и то, как я вообще двигаюсь и как я меняюсь. И это очень здорово. Это прям очень прикольно. Поэтому я подумал, что как здорово, что это вообще все записывается. И потом это можно будет через много-много лет переслушать и вспомнить, какой я был вот тогда, 6 мая 2023 года.
У меня такую функцию выполняют видеодневники. Я прям четко осознаю, в каком настроении, в какой эмоции я находилась, кто меня окружал, что мне хотелось снимать и так далее. И это очень круто. Я очень жду декабря. Я не знаю, где я буду, с кем я буду, какой я буду, что вообще произойдет. Но я точно знаю, что в какой-то из дней, может быть, прям 31 числа, может быть, 1-2, я пересмотрю весь свой прошлый год, и мне кажется, я буду говорить, типа, ой, блядь, где были мои мозги, или там, типа, что я тут вообще делала, кто все эти люди. В общем, это очень-очень круто.
Блин, я ленюсь снимать видеодневники, потому что мне мешает в вопросе, честно или идеально, мне мешает мое идеально, потому что я не могу смонтировать, просто накидать кадры, мне нужно решение придумать какое-то,
ну, чтобы это все выстроено, была структура. Ты представляешь, насколько это поможет тебе в работе над фильмами дальнейшими?
Да, да, конечно. Просто я трачу на это слишком много времени, вот. Поэтому я не делаю это.
Кстати, ты упомянул про детские фотографии. Я только недавно, да буквально сегодня утром, я пыталась вспомнить себя в возрасте от 0 до 3, потому что у меня есть история от моих родителей, что когда мы переезжали с квартиры на квартиру, когда мне исполнился годик или около того, пленка с моими фотографиями потерялась во время переезда, и у меня нет вообще моих детских фотографий. Это очень сильно на меня влияет, потому что я вообще не помню себя маленькой, а это же такой важный период, где закладываются вообще очень многие убеждения, вообще твоя будущая личность вот с 0 до 3. А у меня, получается, есть фотография в младенчестве, там буквально 2 фотографии, где я прям вот крошка-крошка, там, ну, 9 месяцев, может быть. Я вообще не знаю, как я выглядела в месяц, в 2, в 3, в 4, в 5, ну, типа, вообще не знаю. У меня есть фотографии вот в 9 месяцев примерно, 2 фотографии, представляешь, 2. Одна фотография в годик, и фотография потом следующие уже идут в 4 годика, там, типа, в 5 лет, и все, представляешь? И это, ну, хотел сказать, так ужасно, но это очень странно, это очень мешает. Я не могу вспомнить какие-то моменты, я не могу вспомнить себя в этом возрасте, потому что я не вижу себя.
А какое у тебя первое воспоминание?
У меня воспоминание, как меня крестили почему-то первое. Хотя мама говорит, что мне был как раз где-то годик. Я помню это ощущение опускания меня в воду, и как мне страшно, и как я захлебываюсь от этой воды. И я помню церковь, где это было. То есть я когда маме сказала: мама, это же здесь было? Она говорит: да, откуда ты знаешь? Я говорю, я помню это место, я знаю это место. И сейчас, может, я прозвучу ебанутый, и это, скорее всего, не войдет в выпуск, но я точно знаю, что у меня с водой какая-то связь есть, и, возможно, типа там в какой-то из прошлых жизней я утонула, потому что в этой жизни у меня есть страх воды. В этом году что-то произошло, меня стало тянуть к воде, представляешь? То есть меня прям, я очень часто наполняю ванную, лежу в ванной. Мне хочется в Москве идти к какому-то водоему. Я прям четко задаю вопросы в медитации, там, куда мне нужно, где мне нужно быть, чтобы там что-то понять. И мне прям отвечают, блядь, к морю, море, тебе нужно море, детка, море, любое совершенно море, иди на море. Вот, ты и море, и ты все поймешь там. Представляешь? И у меня появилось желание научиться плавать. То есть, и как будто бы эта история не совсем про воду, она, во-первых, про то, чтобы закрыть вот эту кармическую историю с прошлого, да, и такая, ага, я утонула, а здесь я научусь плавать. Это первый момент. А второй момент, это все тот же вопрос, это вопрос доверия. Это то, что мне нужно, над чем мне нужно работать, и доверие, оно же к воде, там какое, я представляю, насколько прокачивается доверие, когда ты учишься плавать. Ты умеешь плавать?
Да, конечно.
Вот, а я не умею. И я понимаю, что там вопрос доверия к воде. Я не доверяю воде, я не доверяю, что она мое тело будет держать, что она хорошая, что она не позволит мне утонуть и так далее. Блин, очень круто, очень интересно, да.
А спросишь у меня, какое у меня первое воспоминание?
Давай, какое у тебя первое воспоминание из детства?
Спасибо большое за этот вопрос. Он очень хороший. Я на самом деле первое, что помню, меня на руках несут по улице, на которой мы живем. Я жил в частном доме, и мы вот жили на, как бы в деревне. И меня привозят к огромному горящему дому. И дом горит, и типа меня кто-то держит на руках, какая-то женщина меня держит на руках, не мама. И я вижу огромный горящий дом, там просто поднимаются какие-то гигантские столпы вот этих вот пламени, даже не дыма, именно пламени, такое красное яркое пламя. И люди выбегают из дома, они, видимо, таскали какую-то одежду, ну, какие-то вещи, пытались что-то спасти из него, и постоянно кричали, очень громко кричали. И это первое, что я помню. И я потом спросил у мамы, говорю, мама, что это вот было, что это такое? Она говорит, ко мне приехала сестра в гости, и в этот день типа сгорел, ну, начал гореть дом у нас на улице, какой-то пожар гигантский, и твоя тетя, то есть сестра моей мамы, решила то, что нужно меня отнести посмотреть на горящий дом для того, чтобы воспитать ребенка, что вот типа, вот смотри, со спичками нельзя играться. Вот типа будешь играться со спичками, вот такое будет. В общем, в итоге это стало моим первым воспоминаниям вообще из жизни. Но прикольно, я до сих пор очень хорошо и очень отчетливо помню этот дом, и огонь, и этих людей.
Прикольно. Это тоже классное воспоминание.
Да, с огнем просто не так легко играться, как с водой, потому что огня в природе меньше, чем воды, и поэтому я не знаю, как я к нему отношусь. Но я его не боюсь точно.
Слушай, я знаешь, о чем еще хотела с тобой поговорить? Вчера очень интересную тему затронули. Я встречалась вчера со знакомыми. Стали обсуждать жанры внутри документального кино, которые существуют. Задались таким вопросом. Вот как ты считаешь, порно — это документальное кино?
Нет, я считаю, что нет. Я считаю, что это вопрос из той же области, является ли записи с видеокамер в магазине документальным кино. Нет, не является. Потому что нету драматургии. А история с тем, что, типа, пришел, занялся сексом, а в конце кончил, недостаточно тянет на драматургию, вот, чтобы назвать это кино. Но это то же самое, что, типа, можно ли назвать видео на YouTube кино. Ну, с какой-то точки зрения можно, но в целом структурированность и киноязыка недостаточно. Ну, то есть объем структурированности, объем киноязыка в кино в любом намного выше, чем в роликах на YouTube и в порно, и поэтому это сложно назвать жанром. А ты как думаешь?
Я сразу сказала, что нет, несмотря на то, что это живые люди, там очень много иллюзий и ненастоящего. Это не про жизнь. Помнишь ли ты какие-нибудь документальные фильмы, где есть какие-то прям супер откровенные сцены или секс, например?
Да, я помню, блин, но я не помню, как он назывался. Я смотрел на показе курсовых работ Марины Разбежкиной потрясающий фильм про... Но если я правильно помню, там была история про двух братьев, где один брат инвалид-колясочник, а второй брат ходячий, и, по-моему, они близнецы. И тот, который инвалид-колясочник, пытается жить жизнь полной жизнью, и типа он ходит там на концерт Кровостока, еще куда-то, а парень, который, у которого все в порядке, он, наоборот, проживает очень скучную, спокойную жизнь и не ценит того, что есть у него. И там есть сцена секса прям вот сцена секса. Это я помню очень хорошо. Я также был удивлен. Я также смотрел и такой: «Вау! Это возможно!» Я такой: «Ура!» Я такой, типа, если он это смог, то я тоже смогу. Вот. Я очень люблю, когда такое происходит, когда я вижу в чьих-то фильмах, даже если они студенческие, даже если это какие-то не кассовые фильмы, если я вижу, что у кого-то получилось какое-то решение очень сложное, то для меня это подпитка, и я начинаю больше верить в себя, и такой: «Да, это возможно».
Насколько для тебя этично показывать секс в документальном кино?
Вообще этично. Я не вижу в этом ничего. А что неэтичного может быть?
Ну, не знаю. Я думаю, что среди наших слушателей найдутся те, кто скажет, что это слишком интимно, что это слишком лично, что секс — это то, что должно быть в пространстве между людьми, которые им занимаются, а не где-то на экране.
Короче, наверное, это связано с тем, что я, когда снимаю, моя главная цель — это настолько подробно внедриться в жизнь человека, чтобы через экран чувствовалось то, что зритель прям следит конкретно за жизнью человека, а не за каким-то определенным участком, который герой хочет показать зрителю. Поэтому для меня, наверное, нет этих рамок. Я обычно перед тем, как начинаю снимать, говорю с героями, что типа: «Вы не против, что я буду вас снимать?» Они говорят, например: «Да, мы не против». Я дальше говорю: «Я очень хочу, чтобы вы были со мной максимально открытыми и откровенными, и чтобы вы пустили меня в любой уголок своей жизни, и для меня это очень важно, как для документалиста. Давайте, если вы там на что-то не готовы, мы будем это обсуждать, но чем открытие вы будете, чем искреннее вы будете со мной, тем лучше результат мы получим вместе». И в целом я всегда считаю, что документальное кино — это соавторство режиссера с героем, поэтому тут как бы история про то, чтобы показать секс, это не только вопрос к режиссеру, но и вопрос к герою. Вот, чтобы герой тоже был способен показать секс. Но мне кажется, что есть вещи намного более интимные, чем показать секс. Мне кажется, что человек, которого тошнит в кадре, это интимнее, чем секс. Потому что это... Ну, мне кажется, что это очень грязно. Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь снял, как меня тошнит, и потом бы вставил это в фильм. Ну, просто мне не хотелось бы этого. А то, как я занимаюсь сексом, ну, пускай, ну, типа. Ну, это обычный какой-то процесс, он намного более красивый, чем то, как меня тошнит. Я бы не очень хотел, чтобы вставляли, как меня тошнит. Хотя я сам вставил.
Я же хотела тебя спросить, наш коронный с тобой вопрос, как прошла твоя неделя?
Короче, я понял, что у меня есть недостаток. Я его увидел. Ну, я стараюсь периодически искать в себе какие-то недостатки, которых я не замечаю. Я нашел вот один такой, который я не замечал. Я когда поступал в институт, я поступал 3 раза, и когда я поступал 3-й раз, я уже думал, что если я не поступлю в этот год, то я уже не буду поступать, потому что у меня было все готово к тому, чтобы открывать свой бизнес, и в целом я зарабатывал достаточное количество денег. Я думал открывать свою компанию по печати. Вот, я хотел печатать фотографии. Вот, я хорошо в этом разбирался, у меня был классный принтер для печати фотографий, я там развивался через Инстаграм, и это был прям бизнес. Вот, но я поступил во ВГИК, причем в тот период еще я снимал какие-то видео, какие-то клипы, я мог кому-нибудь вообще без зазора совести снять какое-нибудь мероприятие за деньги. Ну, для меня это было просто зарабатывание денег. Потом я поступил во ВГИК, и за 5 лет я разучился зарабатывать деньги, потому что ВГИК учит тому, что мы все должны помогать друг другу, и все должны выстраивать отношения не на деньгах, а на искренности и на открытости друг к другу. Если у меня появляется коммерческий заказ, меня спрашивают, сколько будет стоить мои услуги, обычно я говорю так, я говорю: «Какой у вас есть бюджет?» И сейчас я понял, что это уводит меня в минус. Но вот у меня есть страх того, что типа вот я скажу человеку, что, например, цветокоррекция стоит его фильма вместе с мастерингом и всеми исправлениями, потому что документальное кино красить сложнее, чем игровое, потому что там очень много реставрации, очень много обычно плохого изображения, с которым сложно манипулировать. На это уходит больше времени, там больше работы и больше требуется технических навыков. И я понимаю, что по-хорошему эта услуга должна стоить, чтобы мне было комфортно, 1400 весь цикл типа цветокоррекции. Но, блин, компании, которые способны потянуть такой бюджет, я не знаю кто, только какая-нибудь студия Михалкова 3T.
Смотри, тут есть несколько путей. Во-первых, ты можешь оставить для себя какой-то комфортный, понятный для тебя формат, где ты соглашаешься на условия работодателя, и работаешь, и знаешь, что ты получишь деньги, что у тебя есть какая-то там подушка безопасности, которую ты точно заработаешь, когда к тебе обращаются в это время, во время этой работы кто-то другой, ты можешь попробовать другую стратегию и сказать, что, например, моя смена стоит столько-то, столько-то. Только ты решаешь, понимаешь, как к тебе будут обращаться, как к дешевому специалисту, которого можно ебать за 5000.
Не настолько у меня все грустно.
Ну, отлично.
Не настолько все плохо, да.
Ну, это очень хорошо.
Это что-то между. Я нахожусь где-то между вот той стадией, когда ебать за 5000 и 400 тысяч за проект. Вот я где-то сейчас...
Просто, как правило, последний. Когда люди платят больше за что-то, они меньше требуют, потому что они знают, что они заплатили много, и значит, это кто-то действительно профессиональный. А если они заплатили умеренно, они тебя будут постоянно дергать и считать, что за эти деньги ты как бы особо не ценен, и значит, можно где-то там что-то тебя прогибать, что-то критиковать, какую-то твою работу, не доверять и так далее.
А у тебя как прошлая неделя прошла?
У меня она прошла очень насыщенно в эмоциональном плане. Поднимались разные истории из прошлого, какие-то ситуации, действия, мысли. Было очень тяжело. Это даже не неделю длилось, это, наверное, весь апрель был очень-очень тяжелым месяцем, очень трудным. Но я сейчас проживаю просто невероятную трансформацию. Это очень сложно, это очень интересно, и это очень круто. То есть я сейчас настолько любопытна ко всему, еще больше, чем прежде, что мне что-то приходит, что вот тебе туда надо. Я такая, иду. При этом я позволяю себе проваливаться в какие-то очень сильные негативные эмоции, когда я их испытываю. Я позволяю себе... Я учусь злиться, кстати, например. Я поняла, что я не умею злиться. Я вот на последней сессии с психологом выяснила, что когда она спросила: «Надь, что ты чувствуешь сейчас?» Я говорю: «Злость, разочарование, обиду, грусть, боль, благодарность и любовь». Она говорит: «Не пизди, какая, блядь, благодарность и любовь рядом со злостью, с разочарованием, с обидой, с грустью и с болью? Какого хуя, блядь? Давай ты просто позлишься без вот этой вот, без этого хвостика. Я злюсь, но я же так благодарна и ла-ла-ла». Нет, блядь, позлись, давай, уйди в эту эмоцию, позволь себе это тебе очень поможет. Я поняла, что мне это супер сложно. Потому что я всегда такая, знаешь, я всегда хорошая, лучшая, понимающая, принимающая, позволяющая. Пора, в общем, немножко...
В звездочках скажу то, что вы не видите видео, но Надя показала факи в камеру сейчас на этих фразах, да. Очень агрессивные, очень злые. Она научилась это делать уже. С кем мы сегодня общаемся?
Сегодня у нас с тобой в гостях Саша Салман. Это видеохудожница, документалист и преподаватель документального кино. Она закончила мастерскую видеоарта школы Родченко. Один из ее фильмов есть на платформе Art Doc Media. Его можно посмотреть онлайн. Он называется «То горячо, то холодно», и сегодня мы о нем поговорим. Это фильм, который снят в рамках мастерской документального кино проекта «Летняя школа». У нас есть выпуск первого сезона как раз изнутри летней школы. Я записывала его, непосредственно находясь в лагере «Волга». И это очень, мне кажется, вдохновляющий, живой выпуск. Там где-то в середине выпуска падает огромный лапник с ели на соседнюю скамейку. И это, мне кажется, стоит того, чтобы это услышать и услышать нашу эмоцию.
А еще там постоянно на фоне шумит вода.
Да.
Я очень люблю этот выпуск.
И сегодня с Сашей мы поговорим о том, как она поступила сначала в летнюю школу как студент в мастерскую Дмитрия Кубасова, с которым у нас тоже есть выпуск в первом сезоне. А потом она уже приехала, насколько я понимаю, в следующем году как наставник мастерской документального кино. Саша, привет.
Привет.
Какая ты милая. Собственно, мы тебя пригласили, потому что у нас с Колей есть такой дисмэтч, как это сказать по-русски? В общем, есть такая история, что Коля очень близок к видеоарт, Коль, я же правильно говорю?
Скорее экспериментальное кино, да, экспериментальное
да.
кино.
Да, Коля очень любит экспериментальное кино, а я очень люблю такое прямое кино больше. Хотя я пытаюсь...
Коммерческое, не прямое ты любишь, а коммерческое.
Коль, я сейчас тебе в четвертый раз покажу этот знак. Я, видишь, я работаю над своей злостью. Я, Саш, я учусь злиться, прорабатываю этот момент. Короче, для меня документальное кино, такое прям супер-супер хитро выебанное, это что-то очень... сложное, вот. Но я пытаюсь его понять, и мне... Я не могу сказать, что оно мне не нравится, просто оно для меня более сложное для восприятия. И поэтому мы тебя пригласили, чтобы поговорить о том, почему ты выбрала для себя этот формат, потому что для меня это что-то немыслимое, если честно. Я вообще не могу так думать, я не могу создавать, как мне кажется, я просто я не пробовала, но мне кажется, что я не могу создавать такие образы, где... есть вот этот синтез визуального и звукового сопровождения, да, который рождает что-то...
Главный вопрос возникает про хитро выебанное кино. Нужны примеры. Что есть хитро выебанное документальное кино?
Коль, это с тебя. Давай, примеры хитро выебанного
документального кино. Да что, для меня-то оно не хитро выебанное. Ну, у меня, например, я говорю, вот у меня, например, любимый фильм вообще прошлого года, я очень боюсь его всем советовать, но... продолжаю советовать, но я понимаю, что мне кажется, что он не нравится никому, кроме меня. Он называется «Сон объял ее дом», «Sleep has her house». Это фильм про лес, который просто полтора часа снимается очень длинными кадрами в лесу, и там главным героем является лошадка. При этом это очень красиво, это очень похоже на живопись, но я понимаю, что это фильм, в котором каждый кадр идет минут семь, в нем ничего не происходит, и тебе надо просто быть погруженным в эту атмосферу для того, чтобы почувствовать это, и в конце ты действительно начинаешь чувствовать себя частью этого леса, этого пространства, но для того, чтобы это почувствовать, надо как бы слишком внимательно смотреть этот материал. Вот. Я этот фильм всем советую, но пока что мне никто еще не написал в ответ, типа, вау, Коля, это такой крутой фильм. Никто так не говорит. Но я под очень большим впечатлением. На самом деле, это интересная штука, что я вот первый раз, когда на Миев пришел, я сам тоже очень удивился тому, что, оказывается, почти все экспериментальное кино документальное. Очень мало экспериментального игрового кино, на самом деле.
Давайте дадим определение экспериментальному кино для зрителей.
И никто, на самом деле, не понимает, как это назвать. И еще возникает такой момент, что существует как бы видеоарт. И дальше там возникает вопрос, а вот что есть экспериментальное кино, что есть видеоарт. Я бы, наверное, это сформулировала так, что экспериментальное кино занимается проблемой кино в большей степени, чем игровое или документальное. Хотя игровое и документальное — это не совсем тоже, мне не очень нравится эта дихотомия, мне нравится игровое и неигровое кино. Если они рассказывают нам историю, чаще всего это история героя, это путь героя, его изменения, его взаимоотношения с окружающей средой и так далее. Экспериментальное кино занимается тем, чтобы исследовать не то, что рассказать, а то, как это рассказать. Но еще с другой стороны, подключается такой аспект, что экспериментальное кино, оно более свободно, опять же, от коммерческой составляющей, оно, ну, не обязано быть окупаемым, но его никто не заказывал вообще. Поэтому оно может исследовать те темы, которые проблематичны, которые наиболее актуальны, и быстрее реагировать на мировые изменения, чем, опять же, игровое и иногда даже документальное кино. Тот же Миев, например, мне кажется, это был какой-то 21-й год. Все большее появление фильмов, которые сняты от лица вообще не человека, например, а от лица земли, от лица воды, от лица природы. Попытка делегировать нарратив тем условно героям, которые в начале 21 века выходят в авангард. Это проблема антропоцена, это проблема взаимоотношений человека и окружающей среды. И в классическом каком-то документальном кино мы реже увидим фильм, который рассказывает об этой проблеме непосредственно не с точки зрения человека, но с точки зрения там самой природы, опять же. Первым таким приходит на ум, хотя суперстарый режиссер, но это фильм, по-моему, «Натура» он называется, Артавас де Пелешан, последний его фильм, который полностью состоит из взрывов воды и где взгляд абсолютно не принадлежит человеку.
Да, очень хороший фильм. Я его, кстати, мне повезло его в зале смотреть.
И, кстати, чтобы понимать экспериментальное кино, часто важно уметь, например, отделить свои ощущения от просмотра, сформулировать то, что ты видишь, соотнести эти вещи, сложить в какую-то формулу монтажную и понять, что к чему идет, потому что часто экспериментальное кино чисто интуитивно или чувственно тяжело понять, потому что многие фильмы, например, они просто вызывают отвращение, неприятие, скуку. Ты сидишь и смотришь, блин, какого фига я смотрю? Это какой-нибудь фильм Ван Бина, где он просто ходит и снимает то, что у него находится под ногами. Но если ты знаешь контекст, что это пустыня на месте уничтоженного какого-то поселения, там куча трупов, костей, и иногда там попадаются какие-то артефакты, тогда ты понимаешь, что типа, о боже, действительно, каждое появление там или тень появление какого-то артефакта вызывает тебе ужас. Но, мне кажется, «Пелешан» в этом смысле, этот фильм, он работает просто как смотрение на море. Ну, то есть, если ты смотришь на воду, на водичку, она все равно вызывает в тебе какие-то чувства, и этот фильм такой же. Но, кстати, про артефакты именно съемки, это тоже, мне кажется, важно для экспериментального кино, потому что оно, скажем, техника и медиум, который используется в экспериментальном фильме, он часто не просто использован просто потому что я студент Марины Разбежкиной, и у меня был только хэндикам, поэтому я снял на хэндикам. Или я голливудская студия, поэтому я снимаю на какую-то супер роскошную камеру, и я просто выбираю оптику, на которую я буду снимать, но на самом деле мне надо 4К себе позволить в IMAX. Но часто именно экспериментальные фильмы, они учитывают то специфику, то, на что ты снимаешь, и это часто является частью нарратива этого фильма, частью смысла этого фильма. И мне показалось очень классным, что у Пелешана как раз в его последнем фильме вместо его вот этих зерен, пленки, которые обычно ему присущи, потому что все его фильмы совка, появляются эти пиксели. Это современная дигитальность, которая распадается у тебя на экране. Мне показалось это очень классно.
Да.
Окей, объясните мне, как человеку, который вообще, мне кажется, очень-очень мало смотрел экспериментального кино, документального, из чего исходит автор экспериментального фильма. То есть автор неигрового фильма хочет исследовать что-то, что-то внутри себя, что-то снаружи, и он с огромной долей любопытства погружается в реальность, исследуя ее, да, фиксируя каких-то людей, события, что-то там воссоздавая, что-то провоцируя, что-то используя архивы и так далее, и так далее, и так далее. Автор экспериментального фильма, он исходит, получается, из ощущений. Мне кажется, что и у обычного фильма, не у экспериментального, да, ты тоже стремишься создать какие-то ощущения. С каким посылом, с чем автор экспериментального фильма начинает работу над своей картиной? Что он хочет исследовать? Форму, выражение, какой-то свои мысли?
Я хочу быть вторым в этом вопросе.
Саша, прости.
Я меньше разбираюсь в этом точно, но у меня тоже есть мысли.
Так нет, мне кажется, всего угодно. Вообще, экспериментальное кино существует еще со времен, когда кинематограф начался. Изначально как бы кинематограф разделился условно на два направления, что есть вот «Люмьеры», а есть Мельес, которые поделили кинематограф на игровой и неигровой кинематограф, но на самом деле сразу появились, и действительно, Дига Вертов, например, которому очень подводил его к этому авангард советский 20-х годов. Есть, например, такая прекрасная, ну, очень любимая режиссерка, ее зовут Мари Менкин, которая снимала в Америке в 50-е, 60-е годы. У нее есть фильм, который называется «Огоньки», в котором она буквально снимает просто рождественскую елку. Потом она снимает чуть-чуть город, и весь фильм строится на том, что вот она показала нам огонечки на елке, потом эти огонечки размываются, и они не сходят до точек, и как будто бы все, что она хочет показать в этом фильме, это свое ощущение от этого праздника или зафиксировать образ этих огоньков рождественских. Может быть, передать отношение к празднику через то, что она показывает фигуративное изображение, а потом оно превращается в абстракцию. Но есть, например, Харон Фароки, который как будто бы тоже экспериментальный режиссер, потому что он снимает жанр видеоэссе, он не укладывается ни в классический документальный фильм, не тем более в игровой фильм, он работает с хроникой, и у него есть прекрасные фильмы, там хроника «Кадры тюрьмы», например, в которых явно не его чувства от тюрьмы, но его размышления, его желание исследовать территорию вообще человека в несвободе, человека в клетке. Он рассматривает все возможные изображения людей в заточении, которые ему доступны, сравнивает их между собой, и получается здесь как бы диктат идей. Не знаю, за себя я могу сказать, что там в своих каких-то экспериментальных попытках и фильмах бывают разные ситуации. У меня была знакомая подружка, и накануне, перед тем, как пойти на фестиваль Миев и смотреть круглосуточное экспериментальное кино, которое я нифига не понимала, мы там выпили вина, и она рассказала, как ее бросила через парень, а я сижу и думаю, боже, какая красивая девушка, такая умная, почему?
Вот мудак. Простите, я прорабатываю свою злость.
У меня была такая же мысль. Я думаю, господи, человек не видит своего счастья. И вот эта злость за мою знакомую привела меня к идее того, что, блин, а вдруг она так красива, что просто никто не может с ней ужиться.
Это правда. Есть такая проблема.
Это была идея для фильма.
Подожди, это твой первый фильм, который называется...
«Об ее красоте». Нет, я теперь мечтаю услышать ответ Коли.
Часто экспериментальное кино пытается найти какой-то новый киноязык. Ну, то есть не классический, когда мы просто работаем с диалогами, там, не знаю, еще с чем-нибудь, а когда мы пытаемся, например, вот придумать для себя какой-нибудь эффект. Тот же самый, просто как какую-то текстуру. Например, мы хотим выстроить все повествование, там, не знаю, через камешки, например. Вот там камешки бывают разные, каждый камешек может давать в человеке какие-то размышления, какие-то чувства. И можно попытаться предсказать, какой камешек о чем заставит задуматься человека, и тем самым человек внутри своей головы при просмотре получит тот же самый сюжет, который на самом деле будет не впрямую в тебя выдан, а как бы таким очень потайным способом. Это первое. Второе — это то, что очень много экспериментов с изображением, часто и звуком. Экспериментальное кино пытается постоянно найти какие-то новые способы визуализации контента, его визуальной составляющей, и постоянно как раз поиск каких-то новых дефектов изображения, новых каких-нибудь манипуляций с изображением. Вот у нас прошлый выпуск был записан с Сергеем Строителевым. Вот он рассказывал про то же самое, только фотографии, то есть то, каким образом иногда фотография ухудшается и какие дефекты в нее добавляются для того, чтобы создать то или иное ощущение. Вот. В экспериментальном кино такого тоже очень много, такого намеренного ухудшения ради получения какого-то нового эффекта. Экспериментальное кино очень часто говорит на очень серьезные травмы, на очень серьезные проблемы, которые происходят вокруг нас. Может быть, там сейчас, не знаю, какие-нибудь те же темы там женщин, ЛГБТ, чего угодно вообще. Это просто популярные, острые темы, на которые мало кто говорит, оно пытается каким-то образом транслироваться в экспериментальном кино.
Мне нравится, что ты назвал тему женщин острой темой и проблемой.
Ну, в общем, это вот какая-то игра с проблематикой. Опять же, тот же самый, например, один из моих любимых фильмов там последних 2 лет «Обходные пути». И я помню, что я сидел и думал, вау, ну какие улочки, как это все снято красиво, какая вот там, какая бабушка в красной кофточке, вау, какая красная кофточка. Весь сюжет фильма пересказывается в одном предложении, включая все повороты драматургические. Но этот фильм настолько прекрасен в своем каком-то визуальном языке, что я его вот смотрю с большой радостью. Вот я не знаю, Саш, ты улыбаешься, потому что тебе не нравится этот фильм?
Я улыбаюсь, потому что буквально на днях мой друг, который служил в армии, несмотря на то, что он не очень сильно много смотрит кино, и тем более экспериментальные, мы с ним оба фанаты Александра Расторгуева, и наша любовь между мной и моим другом держится на 3 китах. Александр Расторгуев, жратва и политика. Он недавно спросил меня, а почему все так фанатеют от «Обходных путей»? Я не понимаю, почему все так писают кипятком. И я поняла, что, мне кажется, возможно, это чуть обесценит все, но как будто бы кайф от этого фильма, и, может быть, от ряда других фильмов, возникает от того, что ты смотрел его в кинотеатре. И также, например, если ты жил в Москве, то, например, для меня футбольное поле в Высотке на набережной — это суперлюбимое место, в котором мы постоянно с подругой, которая живет на Таганке, приходим пить вино. И поэтому, когда я вижу фильм «Обходные пути», идеально сняты вот эти дворы этой же высотки, наконец, не в сериале «Бригада», то, конечно, мое сердце разрывается. Мне очень нравится этот фильм. Мне кажется, трудно смотреть фильмы, если ты один дома, и ты не находишься внутри какого-то комьюнити, который с тобой разделит этот восторг. Мне кажется, ради этого я сделала мастерскую документального кино в киношколе, тупо для того, чтобы посмотреть «Аустерлиц Лазницы», потому что я знала, что я дома его не посмотрю.
Вот, давай как раз об этом и поговорим подробнее. Ты же, получается, попала сначала туда в качестве студентки, в мастерскую Дмитрия Кубасова, а уже через год или, да, там, спустя какое-то время ты пришла туда как наставник.
С летней школы получилось таким образом, что, да, я училась в школе Роченко тогда, и у меня было свободное лето, и я обожала фильмы Димы Кубасова. Уже на тот момент я смотрела «Бабочки», и мне казалось, что там просто гениальный монтаж. И какой-то еще бзик на монтаж у меня был со времен киношколы, когда я училась, потому что монтаж мне вел Илья Томашевич. Вот. А мне посчастливилось тусить с ним с 15 лет, чтобы он промывал мои мозги. Вот, всякими странными фильмами. Монтаж Димы Кубасова меня безумно поражал, и мне кажется, я ехала на мастерскую, в том числе, чтобы задать ему вопрос, осознавал ли он, насколько он... Что было, типа, первично в фильме «Бабочки». Вот он специально издевается над всеми людьми с помощью монтажа там, или... Он сказал, что это побочный эффект. Я ему не верю, конечно, но...
А расскажи про вот эту мастерскую у Дмитрия Кубасова. Ты его тогда впервые увидела, как вообще там все это происходило, что ты тогда для себя поняла, может быть, что-то оттуда забрала самого главного.
Ну, вначале мы знакомились, мы смотрели фильмы, с которыми поступали на лабораторию, и таким образом могли познакомиться. Я не помню, комментировал их Дима или нет. Мы смотрели непосредственно фильмы Димы. Я не видела часть из них. Это тоже было довольно здорово. Глубже познакомиться с мастером. Мне кажется, это важно. Нас довольно быстро отправили искать героя. Я помню, что я ехала, у меня было две идеи. Вообще, когда ты едешь на мастерскую документального кино летней школы, тебе предлагается найти себе героя заранее. И я помню, что я тогда наткнулась на какой-то военный лагерь при церкви для детей. Мне это показалось супер клевым. Но потом как-то я отбросила эту идею, я не помню уже почему. Потом у меня была идея, что я должна снять там фильм про человека, который в 6 утра встает в этой деревне прямо рядом с лагерем, едет куда-нибудь на работу в Дубну. То есть у меня был какой-то концепт все время в голове. Я потратила, по-моему, день, просто шлялась по городу Кимры. Я никого не смогла найти. Мне было супер обидно. Я не знаю, тут синдром отличницы или что включается, но как бы ты думаешь, о нет, все, я ничтожество, я не смог найти. И потом на следующий день я поехала автостопом, разговорилась с человеком, который меня вез. Он занимался каким-то бизнесом, связанным с фермами. Я ему рассказала про свою боль, что я ищу героя для дока. Мы обнялись контактами, он сказал, что он там поспрашивает у своих знакомых. Ну, он меня довез куда-то до станции, потом я поехала на автобусе в центр этих Кимр, и я смотрела на ноги какой-то женщины и думаю, вау, какие колготки, наверное, она должна быть героиней документального кино, какая вот роскошная женщина на улице плюс 30, а ты в колготках этих бежевых. А рядом со мной ехал парень, который был похож на скинхеда, какой-то весь в металле, он выглядел как школьник-скинхед. Я, ну, просто я в такую игру сама с собой сыграла, что я подумала, окей, если он выйдет со мной на одной остановке, я должна с ним познакомиться. И... Ну, так произошло, и в итоге это оказался Сережа, который там через пару часов после нашего знакомства повел меня к стоматологу. Я снимала уже, как им там зубы чинят. Собственно, я снимала его, потом, опять же, когда ты находишься в этой лаборатории или каком-то учебном процессе, у тебя есть какие-то жестко ограниченные этапы работы. Я уже сидела за монтажом, я дико заболела, ты спишь в палатке, вот эта вот вся эстетика трех свитеров на тебе и кружки с чаем с сахаром. Вдруг мне пишет Сережа, что типа, сейчас мы проезжаем в твой лагерь, поедем на день города в Дубну. А я на тот момент уже решила, что у меня будет фильм про мальчика, который потерял ключи от дома и не стал будить маму. В итоге я поехала с ним в Дубну, и там случилась остальная половина фильма с тем, как он там прыгает под Ван Дорна.
А что ты перекладываешь слева вправо?
Мне тоже стало интересно.
Я подкупаю собаку, чтобы она молчала.
Ну, мы не против, если что, собака это добавляет жизни. Жизнь. У нас же подкаст про документальное кино, в конце концов.
Блин, я думаю, просто главный конфликт, который со мной был на летней школе, он заключался в том, что он уже был после всех съемок, потому что съемки, это, конечно, очень весело. Я монтировала фильм, и я смонтировала около 3 или 5 равкатов за 2 недели. Вот у нас были съемки, а потом мы встречались, смотрели равкаты, и я, мне кажется, по 2 в день, правда, приносила, и они смотрели наши равкаты, и идея была уже в том, чтобы мы смотрели равкаты, ну, прям... Прям вот что доделать, прям чуть-чуть. У меня случился жесткий конфликт с Димой, потому что я как-то смонтировала этот фильм, и он мне что-то говорит, что вот ты можешь делать так, можешь делать вот так. Я говорю, а я вообще никак не хочу. Скажите мне просто, что мне сделать, и отстаньте от меня. Я вообще ничего не хочу больше. Вот, и тут он просто встал и сказал, я худрук этой лаборатории, я, типа, не ваша мама, я не ваш, не знаю, учитель, я не должен вообще, я за вас не отвечаю, это ваши фильмы, делайте, что хотите. И в итоге я начала реветь, он ушел, и на этом вообще я сорвала весь просмотр. Но это было для меня очень важно, потому что до этого я, правда, делала только студенческие работы. Когда у тебя всегда есть человек, перед которым ты отчитываешься за свою работу, которому ты должен объяснить, зачем ты так сделал и так далее. А тут наоборот, тебе говорят, вот, сделай, что ты хочешь. И это было, ну, довольно тяжело. В итоге все было хорошо, потому что, мне кажется, Дима ушел до того, как я начала реветь, потом он видел, как я реву, очень испугался и вернулся.
Пока вы отвечали на вопрос, чем экспериментальное кино отличается от неэкспериментального, я все это время сидела и думала о том, что, возможно, как раз-таки экспериментальный формат очень-очень классный для того, чтобы рассказать про сексуальную энергию, вообще про сексуальность. Короче, вы меня вдохновили своими ответами. Я теперь, мне кажется, сейчас отменю свою заявку на игровое кино к Ханту и подам заявку на экспериментальное кино и сниму экспериментальный фильм про секс.
Однажды мой знакомый придумал очень крутую заявку, которую, по-моему, он потом так и не исполнил, но она мне очень нравилась в тексте, и я расскажу ее сейчас, потому что этот человек все равно не говорит на русском языке, и, скорее всего, он этого не услышит. Значит, заявка звучит так. Секс — это же ведь всегда является какая-то самая высшая точка любви и какой-то привязанности к человеку и каких-то чувств, которые ты испытываешь к человеку. Это что-то, когда ты вот открываешься настолько, насколько ты можешь открыться человеку. Но когда ты смотришь порнографию, ты не испытываешь этих чувств вообще. Ты вообще не представляешь то, что там может быть любовь между этими людьми. И куда она пропадает в этот момент? Куда пропадает это чувство? Типа, в чем оно растворяется? Мне очень нравилось это как философия для изучения.
Вообще исследование сексуального опыта. Это всегда для того, чтобы случился фильм, чтобы это показать. Наверное, это то, что отсутствует непосредственно в порно. Это отношение к этому процессу, какая-то позиция о том, что это такое. Ну, типа, для каждого из авторов. Потому что я уверена, что у нас даже у троих тут абсолютно разные...
Да, потому что я, например, не считаю секс высшей точкой любви. Для меня секс — это как раз-таки ступенечка к достижению этой высшей формы. То есть это способ говорения, это как одна из форм разговора, это одна из форм формирования какой-то близости. То есть это не то, что... мне нужно, знаешь, какое-то время, чтобы там влюбиться. Как бы я чувствую, что хочу, да, и я в процессе этого начинаю там уже испытывать какие-то там чувства. Так, вижу объект, хочу этот объект, такая, хоп.
Надя, ты абьюзер, насильник просто.
Неправда. Ну почему? В смысле? Это же не то, что я беру этот объект без его желания.
Я прям чувствую, у меня так сердце сейчас бьется вообще. Я сижу и думаю, как так получается, что мы с тобой настолько близкие друзья с настолько разными философиями. Это просто то, что ты сейчас говоришь, это ужасно для меня. Если бы меня так изнасиловали, я бы просто...
Да почему изнасиловали? Это взаимное желание. В смысле изнасиловали?
Я готов объяснить. Ты сказала, я понял. One night stand — это одно. Это типа, когда вы типа оба понимаете то, что это ни во что не перерастет. Но если вы говорите о том, что типа это, ну, как бы вы оба входите в отношения, то для меня это, не знаю, для меня это насилие. Это разные вещи. Это разный секс. А вижу объект, хочу его, получаю. Я себе такого не позволяю. Ну, то есть, к слову говоря, в моей жизни есть девушки, которые мне нравятся настолько, что я вот хотел бы вот так же с ними поступить, как с объектом. Но я знаю, что это, ну, какая-то верхняя стадия неуважения вообще. Ну, то есть, как так можно с человеком поступать? А он же потом будет переживать, он же потом будет страдать, он же потом там будет какие-то свои эмоции испытывать, не знаю, к психотерапевту запишется, из-за того, что я вот его как объекта воспринял и такой, типа...
Ну, подожди, Коль, если это ты воспринял как объект, а объект что-то там себе воспринял иначе, а если это взаимно? Если это взаимно, то почему нет? Встречаются два объекта, один говорит, я тебя хочу, второй говорит, я тебя тоже, пиздец, как хочу. Все, они такие шпилили.
Нет, это другое. Нет, а если вот один говорит, я тебя хочу, а второй такой, ну... Я, ну, наверное... Знаешь, у меня есть ситуация. Рассказываю сексуальную историю своей жизни, раз уж мы заговорили на эту тему. Это произошло после того, как меня задержали на митинге. Значит, после этого меня мурыжили до утра в отделении полиции. Значит, у меня взяли отпечатки пальцев, анализ ДНК. Это был какой-то просто полный кошмар, потому что я работал на издание «Репаблик», у меня была пресс-карта, я был с камерой, а в моем протоколе было написано, что я шел с транспарантом, хлопал в ладоши и выкрикивал лозунги. Я сказал, ну это же ведь было не так. Они мне говорят, нет, Николай, это было так. Я чувствовал себя настолько униженным в этот момент этой системой, которая меня вот так вот, ну типа, а я не могу ей сопротивляться. Она меня унижает, а я не могу ей сопротивляться этой системе. И в итоге просто к утру мне повезло, что у меня не отобрали телефон. У всех, кто были со мной в отделении, у всех отобрали телефоны и не вернули их, конечно же, потому что это так работает. Просто я ходил вот с такими глазами и говорил, ну я понимаю они, но я журналист, у меня есть пресс-карта. Они говорят, у тебя не было редакционного задания. У нас была такая штука, что типа ты выходишь, что-то снимаешь, сам ищешь новость, сам ее придумываешь, сам ее делаешь, сам ее отдаешь и типа получаешь за это деньги. Ну, то есть не может быть редакционного задания при такой схеме. И я говорю, ну, у меня нет редакционного задания, и мне его никак не могли сделать в издании на тот момент. И в итоге мне в конце следователь так протянул бумажку, в которой было написано «При себе мобильного телефона не имею». И я такой подписал, и все, и вышел с отделения с телефоном, по-моему, единственный из всех, кого задержали в тот день. Меня забрал мой лучший друг на машине и отвез меня к моей девушке, и она подумала, что секс — это будет лучшее, что может избавить меня от всего того ужаса, который, через который я прошел, и от вот этого всего унижения. И в итоге я... Это был худший секс в моей жизни. Даже мой первый секс был не такой плохой, как этот секс, потому что, блин, у меня просто... У меня вся голова в панике, в страдании, в каких-то, типа, в ужасных просто эмоциях. И в этот момент меня пытаются там всячески... со мной заниматься сексом.
Простите, но мой лучший секс был после ночи ВВД за митинг. Потому что я была задержана вместе с тем, с кем предстояло спать.
Слушайте, я как-то скучно живу свою жизнь. Может, мне начать ходить на митинги? Наверное, вы сейчас ждете от меня истории о самом худшем и самом лучшем сексе в моей жизни. Но нет, не в этом выпуске.
К слову говоря, мне кажется, что вот то, что мы сейчас описали, является офигенным конфликтом для экспериментального кино. Ну вот просто само по себе, насколько это бывает по-разному. По сути, одна и та же ситуация, которая привела людей в абсолютно разные, просто контрастные психологические точки, да? Там одного привела в какое-то ужасное опустошение, а другого в вознесение к небесам просто.
Тебя просто не возбуждает экстрим, Коль.
Меня не возбуждает унижение.
Хорошо, тебя не возбуждает унижение. Саша, тебя возбуждает унижение?
Вот и поговорили про документальное кино.
Я вспомнила статью, которую я нашла в каком-то иноязычном портале, не помню даже где, про связь либидо и стресса. Что есть люди, которые в ситуации стресса, потери, боли, грусти, у них невероятно взлетает либидо, и они таким образом снимают тревожность, занимаясь сексом, они проживают вот все эти эмоции, там, боль, грусть, печаль, страх, там, стресс и так далее. Ну, стресс — это не эмоция, но просто состояние стресса, да? А есть люди, которые, наоборот, в состоянии стресса, испытывая какую-то боль, они вообще не могут в этот момент заниматься сексом. И, кажется, ваши истории, они как раз и иллюстрируют, да, вот это отношение к какому-то какой-то стрессовой ситуации. Для кого-то она служит таким триггером возбуждения, а для кого-то она служит триггером какого-то, блин, антивозбуждения.
Я думаю, что еще просто после того, когда ты находишься в довольно долго в пространстве, где контролируемы все твои передвижения, и, ну, ты находишься в ментовке, как будто бы секс может быть способом присвоения себе тела назад.
У тебя так получается, что ты начала с фильмов таких экспериментальных и с видеоарта. Потом у тебя была работа, которую ты сняла в рамках летней киношколы, которая снята по, ну, как бы в жанре там синема варьете, прямого кино. И после этого в последней своей работе ты обратно вернулась к экспериментальному повествованию. Как ты сейчас относишься к этим двум формам и почему ты сейчас предпочитаешь работать с экспериментальным подходом, а не с прямым? При всей своей любви, типа, к Расторгуеву, Кубасову, там, не знаю, к Томашевичу.
Ну, это разные сущности. Ну, с одной стороны, я слишком слабая для того, чтобы ехать на войну и снимать войну. Поехать на Донбасс, как Расторгуев поехал в ЦАР. Просто я слишком слабая. Я не могу себе это позволить. Заниматься прямым кино, директ-синема, которым, может быть, я бы хотела, что мне кажется, там, правильным, идеальным и так далее. Экспериментальное кино позволяет тебе сидеть дома, выбирать футажи из интернета и сидеть, размышлять, философствовать и вот это вот складывать на моем приятном макбуке.
То есть ты считаешь, что экспериментальное кино для менее смелых?
Нет, это исключительно про... Это исключительно к вопросу Коли про, типа, мои приоритеты, про то, как устроена моя работа. Я ни в коем случае не скажу это за других людей. Тем более, что мы знаем, что примеры, когда ты снимаешь игровое кино, может быть тоже риском для твоей жизни, как, например, фильм «Джафару Панахи». И я думаю, просто сам фактор еще, помимо какой-то слабости, еще просто тот факт, что я знаю про экспериментальное кино. Я знаю, что кино может быть инсталлировано внутри пространства определенным образом, что важно то, как ты смотришь фильм, что вообще-то автор может тоже на это влиять, например. И тот факт, что я знаю про эти инструменты, не дает мне слегка возможности просто делать какое-то кино. Оно мне не дает ни возможности ни игровое, ни документальное делать. Потому что, ну, я знаю, что вот есть как можно вообще по-разному взаимодействовать с кинематографом. Со всем грузом и страхами я выбираю то, что я могу монтировать свои жалкие заметки с айфона, который я снимала, когда была подростком, young person, какой-то 20-летней девушкой. И, кстати, для этого же фильма я доснимала ряд сцен и, возможно, еще буду снимать таким полудокументальным, полуигровым методом, когда я прошу людей делать конкретные действия, воссоздавая сцены, которые происходили со мной, но которые не зафиксированы.
У нас просто собака, мне кажется, четвертый гость подкаста сегодня. Слушай, Саш, у нас еще в конце каждого выпуска для каждого гостя есть короткий блиц. Я даю тебе два слова, тебе нужно выбрать какое-то одно, которое тебе кажется наиболее близким. Итак, блиц для Саши Салман. Наблюдение или провокация?
Сначала спровоцировать, потом наблюдать.
Вау, это мой подход. Звук или тишина?
Тишина.
Идеально или честно?
Честно.
Знать или чувствовать?
Чувствовать.
Планирование или спонтанность?
Спонтанность.
Документальное — это какое?
Все, я зависла. Это правда материала.
Мы, кстати, с Колей не так давно поднимали вопрос правды в документальном кино. И я тоже так считаю, что как будто бы она там невозможна. Ты считаешь, что правда возможна?
Нет, я имею в виду правду материала. То есть правду фактуры, правду... Мне кажется, документально это как... когда ты снял материал, и ты исходишь из него. И ты не пытаешься из него сделать что-то, чем он не является. Но ты расшифровываешь, что есть внутри твоего материала. Это не правда в смысле... как правды нет, но... Если у тебя действие происходит, например, летом, и ты пытаешься подснять так, чтобы это была зима, и люди выглядели, будто это зима, или какая-то поздняя осень, то все равно это вылезает. Мне кажется, документально это про наблюдать за естественным проявлением фактур.
И слушать собаку в подкасте.
Как ее зовут?
Его зовут Коди. Но его так назвали в приюте, а потом я думала долго, как его назвать. Можно по-другому.
Боже, ты взяла собаку из приюта.
Я взяла собаку из Инстаграма. Но я потом пыталась придумать ему какое-то другое имя. Ему очень нравится имя Йося.
А почему ты так загадочно об этом говоришь?
Ну, потому что он тиран, абьюзер. А кто у нас главный тиран и абьюзер? Иосиф или Виссарион Сталин?
Ну что, как тебе наш разговор?
Любопытный. Мне кажется, это самый панковский выпуск из всех, что мы записали. Мне очень понравилась Саша.
Да,
я
Саша, кайф.
Я очень жалею, что я не в Москве, потому что она такая прекрасная, что я хотел бы с ней увидеться вживую, попить пиво. Я, короче, когда уезжал, я думал, что... Ну и до сих пор так думаю, что главное преимущество переезда в том, что ты типа полностью обнуляешься, у тебя не остается больше никаких близких, и ничего тебя не будет отвлекать от самого себя и от саморазвития, и от того, чтобы всячески двигаться вперед. И это действительно так. Я понимаю, что я работаю и над собой, и просто работу как работу намного больше, чем я это делал в Москве, потому что просто я не могу ни с кем увидеться, сходить в Зинзивер или в кинотеатр «Октябрь», или там в ЦДК. Вот. Не могу съездить во ВГИК или еще куда-нибудь. Вот. Из-за того, что этого всего нету, у меня действительно оказывается намного больше времени на какие-то дела. Короче, я чувствую внутреннюю эмоцию, что мне грустно, что я не могу встретиться с людьми, с какими-то. Хотя, на самом деле, да, как бы с другой стороны, я понимаю, что меня бы это отвлекало, но мне грустно из-за этого. Когда ты понимаешь то, что ты на правильном пути, и ты в лучшем месте, и делаешь все правильно, но душой хотелось бы по-другому. Но ты понимаешь то, что разумом надо вот поступать так, как оно сейчас идет. Хотя иногда как считается, что лучше,
лучше слушать сердце послушать. Конечно, конечно. Да, потому что разум, он такой, знаешь, он очень структурированный, ему надо, чтобы вот все было понятно, да, это опять же, если ты следуешь за мозгом, да, от мозга, то мозг, он стремится всегда к стабильности, вот как твоя жизнь устроена, все в ней хорошо, тебе в ней спокойно, все в ней окей, и мозг такой: чувак, ничего не меняй, смотри, как тебе тут хорошо, зачем тебе что-то новое, зачем тебе что-то менять, у тебя там работа, не знаю, еще что-то, да, смотри, все хорошо, а чувство твое такое: блядь, хочу, что-то вот хочу, и ты такой идешь, как бы, когда за этим чувством, и ты понимаешь, что это было очень круто, и вот этот твой мозг, который такой: не-не-не-не, ничего нового, пожалуйста, не-не-не-не, безопасность превыше всего. А чувство такое: блядь, да иди ты нахер, хочу. И такой берешь и хуячишь. И ты понимаешь, что это было лучшим решением, и что всегда это является лучшим решением.
Интересно, у нас совсем по-другому это работает. В плане того, что у меня наоборот, у меня мое сердце, оно намного более консервативное, чем разум. То есть, типа, меня именно разум заставляет двигаться. То есть, понимаешь, я, например, понимаю, что мне надо двигаться вперед, и я понимаю, что надо делать, чтобы двигаться вперед, и я двигаюсь вперед, и это вообще супер двигатель для меня. Но сердце мне говорит: остановись, вот, не знаю, там, вот, встреться там с кем-нибудь, погуляй там. Вообще не нужно работать, вообще не нужно ничего делать. Вот, то есть, короче, у меня сердце намного более такое, оно очень спокойное, оно вообще не требовательное.
А ты думаешь, в стремлении идти за своим «хочу» есть беспокойство?
Это, наверное, не очень хорошо, что это так, но я понимаю, что когда я что-то начинаю снимать или писать, первое, что я делаю, я себя заставляю это делать. Вот. Потом я начинаю получать удовольствие в процессе, но изначальное какое-то вот встать и начать — это разум, а не сердце. А сердце говорит: вот, посиди.
Ну, подожди, еще. Подожди. Сердце — это как раз такая чувственная область, но... Если ты уходишь, ну, ты понимаешь, да, если ты уходишь целиком в эту структуру, то в твоей жизни не остается места новому, не остается места смелости какой-то, вообще чувствованию себя, а чего я хочу, а как я хочу, потому что иначе ты можешь вот закостенеть в чем-то, в одном, и все, такой, типа, мое сердце закрыто, я не слушаю свое сердце, и вообще, как бы, мое сердце мне что-то говорит не то, мне вот надо здесь шевелить лапками, оно говорит: keep calm, успокойся. Ты понимаешь, иногда, может быть, стоит послушать.
Но на самом деле еще просто мне повезло с тем, что количество положительных эмоций, которые я испытываю здесь, оно все-таки больше, чем количество грусти. Я стоял сегодня минут 30 утром, пил кофе и рассматривал ксилокоп. Расскажу, ксилокопы — это пчелы, которые занесены в России и в Украине в Красную книгу. Эти пчелы черного цвета с фиолетовыми крыльями.
Очень красивые.
И при этом они размером с шершня, то есть есть они больше, чем обычные пчелы, и они не мохнатые, то есть они выглядят как у них тело, как у ос, но при этом это пчелы. Они выглядят очень страшными, очень агрессивными, они очень громкие, они очень большие, шумные. Но я прочитал в интернете, что это одни из самых мирных пчел вообще среди всех пчел. То есть, чтобы они укусили тебя, надо очень сильно постараться, надо прям напасть на пчелу, чтобы она тебя укусила, или пытаться им дом разворошить. То есть, только в таких ситуациях они могут напасть. И это прекрасно. Я вот сегодня получил огромное удовольствие. Я вчера получил удовольствие, когда смотрел на них и боялся их, а сегодня вот я уже их не боялся и просто смотрел и получал огромное удовольствие. И здесь вот таких вот вещей много-много-много, которые просто заставляют меня восхищаться каждый день. И слава богу, я понимаю, что если бы я просто находился бы в России, я бы восхищался бы меньше жизнью, чем здесь. Спасибо, что вы нас слушаете.
Не забывайте подписываться на подкаст, ставьте нам лайки, пишите отзывы, чтобы о подкасте узнало как можно больше зрителей.
Подписывайтесь на телеграм-канал Окидоки, чтобы быть в курсе новостей из мира документального кино и узнавать о новых выпусках.
Занимайтесь любовью, смотрите и снимайте документальное кино. Любовь победит. Пока.